Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
За очагом, простите, за пультом радиогостиной Ирина Латышенская, Олег Шевкон у микрофона. А помнится мне, друзья, как когда-то я учился в университете, это был конец 80-х, начало 90-х годов, такое же время перемен. И вот у нас был курс «Научный атеизм». Этот курс я еще застал. Но преподавал нам этот курс мормонский миссионер. Вот как это могло быть, я представить себе не могу. Ну, потому что, очевидно, как бы научный атеизм преподавать было уже неудобно, а мормонский или не мормонский особенно не различали. Сергей Львович Худиев, публицист, блогер, человек хорошо известный, кстати, ведущий наших программ. Сергей Львович, добрый день.
Добрый день.
Вам ведь никакой мормонский миссионер научный атеизм не преподавал.
Нет, я родился и вырос в стране научного атеизма, в СССР, и я помню, как научным атеизмом было пронизано буквально все. Мультики, книжки, я помню, как я любил читать научно-популярные книжки, и там было много всего интересного и полезного про то, как устроена Солнечная система. А потом шло в обязательном порядке что-нибудь про то, как попы сожгли Коперника.
Вот, то есть начиналось-то все с вполне нормальных объективных знаний по устройству Солнечной системы, но всегда в этом какой-то контекст, атеистический контекст был, или там, я не знаю, богоборческий контекст. Это было совершенно очевидно. Когда вы лично столкнулись с атеистической литературой, вот так напрямую, вот стали читать именно людей, которые писали на эти темы?
Ну, от юности своей я. Вот когда меня научил папа читать, мне было, наверное, лет 5 или 6, я еще в школу не пошел, но уже умел читать, и я уже видел, у отца была библиотека.
И справочник там атеиста там был или научная книга?
Ну, был, конечно, справочник атеиста, это был единственный источник сведений по религии. И там были такие, например, глянцевые журналы, как «Атеистические чтения».
Боже мой, я даже не помню такого.
Я видел «Атеистические чтения», был такой журнал, он был для того времени очень хорошо полиграфически издан, он был такой с цветными картинками, он был источником моих детских кошмаров.
Это почему?
Потому что не то, что в картинке, там был рассказ про то, как злые церковники сожгли какого-то маленького мальчика за какие-то сомнения в догматах веры. Вот, это на меня произвело сильное впечатление. Я только тихо радовался, что советская милиция меня бережет, и злые церковники до меня не доберутся.
И сегодня вы ведете нашу передачу, которая называется «100 вопросов атеиста». Сегодня вы читаете атеистическую литературу, сегодня вы читаете не Фейербаха, наверное, все-таки, а других авторов, Докинза, Хитчинса, об этом мы поговорим несколько позже, сегодня в ходе нашего эфира. Сегодняшний эфир мы решили озаглавить так: «Три века атеизма». Это не значит, что мы сейчас разберемся со всей историей атеизма, но мне бы хотелось сегодня увидеть, что осталось неизменным, что изменилось, как выглядит атеизм классический, как выглядит атеизм современный. И самое главное, что нам с этим сегодня делать. И, друзья, вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение «Радио Теос», в группы наши ВКонтакте, Фейсбук, группу «Радио Гостиная», или звонить 8-800-333-1706. Мы с удовольствием почитаем ваши письма, поговорим с вами. Это не 100 вопросов атеиста. Это скорее беседа об атеизме как о явлении, атеизме как о некой реалии, с которой нам, ну, в общем, в любом случае приходится иметь дело. Сергей Львович, ну, сначала давайте вот так. Как вы думаете, если бы человек, который живет сегодня, да, наш россиянин, взял какую-то атеистическую брошюрку начала 20 века, что в этой брошюрке показалось бы ему современным, а что было бы там абсолютно устарелым? Что изменилось до неузнаваемости, а что может быть применимо и сегодня?
Ну, я думаю, что если мы говорим о 100-летней давности, то
начало 20 века.
Практически ничего, я думаю, и практически в готовом виде это бы воспроизводилось, потому что, знаете, атеизм существует на нескольких, конечно, уровнях, да. И существует высокий академический уровень, где атеистические философы собеседуют с теистическими философами на языке, который я понимаю с огромным трудом. И есть такой поп-атеизм, который...
Поп — это популярный, а не слово
поп. Да, популярный, да. Популярный атеизм, который, как сказал известный очень христианский философ Вильям Уэйн Крейг, он говорит, что новый атеист, атеизм — это не явление, скажем так, интеллектуальной жизни, это явление массовой культуры. Вот в интеллектуальной жизни есть свои атеисты, есть атеистические мыслители, но они именно в силу их высоколобости, именно в силу того, что они обсуждают со своими оппонентами-теистами проблематику, которая, в которую нужно очень долго вникать, они находятся вне поля зрения вот такого массовой культуры.
То есть они не интересны широкому, они непонятны широкому слушателю.
Ну, они непонятны просто для того, чтобы понять, о чем идет речь. Нужно сидеть долго вникать. Вот от меня это требует больших усилий. И понятно, что не у всякого есть желание эти усилия прилагать.
Можно ли сказать, что атеизм в таком виде как раз вот и зародился существенно раньше популярного атеизма? То есть начиналось это все все-таки с таких научных, философских дискуссий?
Я думаю, что атеизм, он зародился во многом как... политическая идеология, если мы вспомним такого автора французского, например, Поль Гальбах, который был еще один из ранних таких атеистов, и он писал, когда большинство, это 18 век, конец 18 века, его большинство соратников по борьбе с мракобесием были на тот момент деистами. Угу. Атеизм тогда был непопулярен, но вот он был именно атеистом, и для людей того времени атеизм имел такое политическое значение, что вот ни бога, ни короля, вот избавимся от церкви как такой угнетательской силы и от короля.
То есть это параллель, как раз связанная с так называемой Великой Французской революцией, когда вот эта параллель между Богом как властью небесной и королем как властью земной, она очень четко проводилась. Если избавляться от одного, то от другого тоже. Это не просто ради научного размышления, это ради того, чтобы решить совершенно конкретную общественную задачу.
Конечно, атеизм всегда был достаточно политизирован. И, кстати, вот можно видеть, как в Соединенных Штатах, где не было никакой ассоциации между Богом и королем, то есть люди, которые были глубоко религиозны, были в то же время очень скептически настроены к королю Георгу. И вот в Соединенных Штатах атеизм не получил распространения, до сих пор очень религиозная страна, потому что не было вот этой политической связи между борьбой с королем и борьбой с верой.
Но там все-таки немножко еще и другая история, насколько я понимаю, что изначально в Соединенные Штаты переезжали люди верующие, то есть первоначальные переселенцы, все-таки в основном христиане. Откуда же там атеистам-то долгое время было взяться?
Можно сказать, что это не совсем вот так четко, потому что, например, Томас Джефферсон и многие отцы-основатели Соединенных Штатов — это скорее деисты. То есть это не то, чтобы именно благочестивые христиане. Но можно отметить связь между вот политической ситуацией, желанием свергнуть короля и запросом на атеизм как на мировоззрение, которое бы разрушило притязание существующего порядка на сверхъестественное обоснование.
А как насчет другого основания, другого источника? Я не знаю, можно это в данном случае назвать источником или нет. Как насчет доминирования рационализма как мировоззрения? Иными словами, мысль о том, что все можно объяснить с точки зрения разума, соответственно, сверхъестественное не нужно. Соответственно, вера как нечто, опирающееся на сверхъестественное, тоже не нужна. Я так себе представлял, что вот 18-й, начало 19 века – это как раз время процветания именно такого мировоззрения. Отсюда появляется атеизм вроде бы как-то без политики. Или все равно оно завязано?
Нет, ну он политизирован. Что касается рационализма, то эпоха просвещения, это, начиная где-то с 18 века, с конца, это эпоха, когда люди начинают верить в возможность человеческого разума, вот, построить жизнь на неких разумных началах. И люди начинают сомневаться в том, что традиции, которые они унаследовали, как социальные, так и религиозные, они стоят того, чтобы их сохранять. Что вот мы унаследовали какие-то не слишком хорошие традиции, давайте мы от них просто избавимся, вот давайте мы все это выбросим, и давайте полагаться на мощь человеческого разума, на его способность без религии, без традиции решить все человеческие проблемы.
Получается такое строительство града небесного, только без небес. Потому что, в принципе, мы же хотим решить проблемы, мы же хотим, да, чтобы было как в небесном граде, только сами.
Да, и люди верили в то, что человеческий разум, он в состоянии все проблемы решить, нужно только освободиться от тех цепей, которые у него на ногах висят. Это фанатизм, как это определяли, и традиции. Ну, надо сказать, что большинство деятелей просвещения, как Вольтер, например, не были атеистами. Они были деистами, то есть деизм – это представление, согласно которому Бог существует, но он создал мир, он его запустил и удалился от дел, он не вмешивается, он не дает никакого откровения о себе, он где-то вот находится там. В общем, он сотворил мир, и дальше он не имеет отношения к делу.
Но с христианской точки зрения, не знаю, согласитесь, поспорите, но я бы сказал, что атеизм и деизм для христианина с точки зрения христианского мировоззрения в равной степени опасны. Просто в одном случае отрицается Бог в принципе, а в другом отрицается его сущность, его характер, его вдохновение. Деиста привести ко Христу настолько же сложно, как и атеиста.
Ну, единственный живой деист, но, вернее, он уже скончался, но единственный современный более-менее деист, который, на которого мы можем указать, это Энтони Фу, который был наиболее известным атеистическим философом, и он, рассмотрев в итоге все доводы в пользу бытия Божия, он пришел к выводу, что Бог все-таки существует, но он так и не принял откровение, и он решил, что да, Бог существует, с откровением от меня отстаньте, и он на этом как-то и умер. То есть он оставался деистом. Но вообще деисты – это очень редкая сейчас птица. У нас
ну, как бы сложно сидеть
на двух стульях. Улице трудно встретить живого,
да,
деиста.
Да. Не, ну подождите, а люди, которые говорят, ну какая-то сила есть, что-то где-то как-то существует, какой-то бог, но я про него ничего не знаю, не могу сказать. Это не будет вариант современного такого деизма?
Ну, это скорее... иногда это называют апатеизмом. От слова апатия, когда человек просто не интересуется.
Все равно.
У него нет какой-то продуманного, некого продуманного мировоззрения, он просто старается держать этот вопрос за пределами своей головы.
Мы говорим сегодня об истории атеизма. Мы говорим об атеизме за 300 лет, атеизме за 3 века. Мы сделали такие вот предварительные зарисовки. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через те группы, в которых вы нас смотрите, слушаете. Сергей Худиев сегодня с нами в радиогостиной. Мы сделаем коротенькую нашу перебивку и вернемся буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Мы беседуем с Сергеем Худиевым, и я, насколько помню эту историю, все-таки популярный атеизм возникал именно вот так же, как часть такой политической борьбы. Ну, иными словами, допустим, если мы даже берем Россию, Российскую империю, да, вот свергнуть Бога, свергнуть царей, свергнуть всех сразу. Параллельно с этим, кстати, если мы вспомним того же самого Блока, все-таки небесная поддержка революции как-то тоже до определенного момента допускалась. Потом это все сошло на нет. Ну вот не получалось ли 20-30-е годы, если уже 20 века взять, не получалось ли какого-то оголтелого атеизма, псевдоатеизма, атеизма, на котором многие из нас выросли так или иначе, но который обоснования это не имеет. Это плакатность. Это когда люди пишут «Бога нет», и чем больше шрифт, тем больше, более убедительным им кажется это высказывание. Вот вы с этим сталкиваетесь? То есть непродуманное, невоспринятое, не, ну, я не знаю, промысленное, если хотите, да? А вот оно плакатное какое-то.
Ну,
плакатное
я атеизм. Думаю, что абсолютное большинство случаев атеизма, с которыми я сталкивался, не все, я не делаю здесь абсолютного обобщения, но в абсолютном большинстве случаев атеизм не является продуманным мировоззрением, а просто человек исходит из того, что, может быть, ему внушили действительно в детстве. И не все преодолели эту детскую травму со страшными церковниками, которые сжигают маленьких мальчиков.
Про которых мы где-то что-то как-то слышали, но и все.
Что-то как-то слышали. Знаете, это бывает очень забавно, когда люди сообщают, как что-то само собой разумеющееся, что в средние века церковники сжигали людей за то, что Земля круглая. Ну, ученые выходили там,
ну, когда им
сильно надоедало жить, они выходили, сообщали, что Земля круглая, и, значит, церковники тут же сжигали. Когда пытаешься уточнить имена этих мучеников науки, то человек не может назвать.
Напоминает Джордана Бруно всегда.
Но всем же известно. Что касается Джордана Бруно, это очень, да, популярный, собственно, миф, но Джордана Бруно не был ученым тут. Вообще говоря, в любом случае, конечно, сжигать людей нельзя. Но Джордана Бруно пострадал не за науку, не существует, собственно, научных открытий, совершенных Джорданом Бруно. И пострадал он, собственно, за тяжелую форму оккультизма. И если мы доберемся до его трудов, они, собственно, изданы, но не уверен, что много желающих их читать, но это нормальный такой оккультизм, это такая вот что-то отдаленно напоминающее Блаватскую по своему духовному содержанию, и ничего похожего на естественную науку там нету.
Но возвращаемся к атеизму. Советский период, тот период, который кому-то из нас знаком, а кому-то уже знаком только понаслышке. И атеизм как, в общем, общепринятая такая вещь. Если ты нормальный человек, то ты будешь атеистом, ну или, по крайней мере, об этом задумываться не будешь. Если ты какой-то ненормальный, ну тогда тебя, скорее всего, в религию потянет. Вот что-то подобное такому атеизму с государственной поддержкой, с государственным финансированием сегодня есть или это ушло вместе с развалом социалистической системы, социалистического миропорядка?
В таком виде, конечно, ушло. То есть и не существует институтов научного атеизма, которые бы там финансировались государственно, не существует.
Это огромные организации были, да, и огромные тиражи, и издания, и так далее.
Да, не существует специальных курсов, где бы там в обязательном порядке преподавали научный атеизм. Но в современном мире атеизм как именно пропаганда воинствующего отрицания религии, он может быть востребован коммерчески, с одной стороны, и тот же Докинс — это коммерчески очень успешный автор, надо сказать.
Естественно.
И он, я думаю, коммерчески может быть успешен, в частности, из-за того, что в Соединенных Штатах, в Англии это не так, но вот в Соединенных Штатах быть атеистом — это несколько стрёмно. И люди склонны на атеистов смотреть несколько испуганно и косо.
Уже не везде все-таки. Да. В южных частях, да. В академических городах, академических центрах, конечно,
нет. Академические центры, это понятно, что это рассадники марксизма и всяческого нечестия. Но в целом атеист — это такое плохое слово. И Докинс, он побуждает, он как бы ободряет людей. Вот не будь вы не одни в этом большом холодном мире. И он, его подхватывают, знаете, особенно когда, не знаю, я читал истории деконверсии на американских сайтах атеистических. И там обычная история деконверсии, ну, не уникальная, но вот большинство случаев, которые там можно прочесть, это некий благочестивый отрок, который вырос в благочестивой деревне, где все благочестиво собираются каждое воскресенье в храм, где их учат, что Земля сотворена несколько тысяч лет назад за буквально 6 дней, и где-то за пределами этого теплого, уютного мира бегают злобные безбожники, но они в этот мир не забегают. Потом он поступает в колледж, и он сталкивается с тем, что, вообще говоря, по-другому можно видеть мир.
И он в шоке.
Он в шоке, он сначала в шоке, а потом он все это накладывается на искушения, которые бывают у молодого человека, который вот жил с родителями, а потом он оказался на воле. И он, значит, через это... И тут ему в руки попадает Ричард Докинс, который ему говорит: наука доказала, что Бога нет, и что вот те ограничения, которые связаны с христианской верой и могут быть для юноши тягостны, вот ими можно пренебречь.
Ну, на самом деле, раз уж вы упомянули эти истории деконверсии или истории обращения обратно в атеизм, ухода от Бога, это печальные истории. А некоторые из них, как мне, по крайней мере, кажется, действительно показывают на проблемы христианской церкви тоже. Мне вспоминается эта одна история музыканта. Это христианский музыкант, он писал христианские песни, и эти песни издавались, эти песни исполнялись. И вот... Он в какой-то момент, ну, там длинная история, там история, связанная с моральными вещами тоже, в какой-то момент он разочаровался в вере, разочаровался в Боге, он стал атеистом. И вот он рассказывает о том, что я уже стал атеистом, а издательства продолжали выпускать книги моих песен, потому что эти книги приносили доход, и перестали они выпускать эти книги. Только когда о моем обращении обратно в атеизм стало известно, людям. И вот стало понятно, что не будут покупать. То есть он ссылается на эту историю, как на то, что, смотрите, на мне делали деньги, и даже тот факт, что я стал другим человеком, ну вот в другом смысле, да, я ушел от Бога, но деньги все равно можно делать. И их продолжали делать. В этих историях часто бывают обвинения, которые высказываются на церковь, на верующих людей. И у меня, как у христианина, возникает вопрос – как к ним относиться? Потому что, с одной стороны, я вижу, что эти обвинения бывают справедливыми, обоснованными. С другой стороны, я понимаю, что человек обвиняет церковь, обвиняет Божий народ не для того, чтобы этому народу как-то помочь, а для того, чтобы его уязвить. Вот когда вам, атеисты или бывшие христиане особенно, которые говорят, а вот я теперь атеист, и вот говорят, в церкви столько-столько всего там проблематичного, или автор атеистический об этом пишет. Как вы сами с этим разбираетесь? И как вы советуете слушателям, читателям вот с этим разбираться? Атеист, бывший верующий, но теперь атеист, начинает обвинять церковь.
Ну, знаете, аргумент от гадов, он, в общем-то, универсальный аргумент.
Аргумент от гадов, я не слышал такого латинского выражения. Ад абсурдом слышал, а вот от гадов это что-то новое.
Как это будет по-латыни.
А, хорошо, так.
Значит,
тогда мне объясните, что это такое аргумент от гадов. Значит, все гады?
Нет, аргумент от гадов – это то, что мы берем, находим какую-то любую группу, которую мы хотим атаковать. Там, не знаю, допустим, я считаю, что врачи – гады. Вот к врачам не надо обращаться, надо лечиться этим хреном и редькой с медом, а к врачам обращаться не надо ни в коем случае, потому что они все гады. И если у меня есть эта предустановка, что врачи гады, я хочу обосновать этот тезис, я, естественно, найду массу случаев, подтверждающих гадство врачей. То есть достаточно мне пойти, сейчас интернет-то есть, пойти в поисковик, там забить что-нибудь, там какие-нибудь врачебные ошибки, как врачи кому-нибудь причинили увечья неправильным лечением, там, по крайней мере, люди на это жалуются, как врачи-убийцы там кого-нибудь угробили. И если все это собрать под одну обложку и сказать, там, кровавые злодеяния врачей.
Ну, да.
Ну, или как там эти у нас, какой-то культ, у нас, по-моему, саентологи очень не любят психиатров. И они считают, что психиатры — это страшные вообще злодеи, что психиатрия придумана, чтобы людей специально мучить. И они действительно приводят там примеры, что да, вот долгое время психиатрия была очень жестокой штукой.
Ну, да.
И можно подкопать там, подтянуть совершенно реальные факты, которые, да, вот посмотришь, да, действительно, психиатры гады и изверги. И когда мы сталкиваемся с обвинениями в адрес там врачей или там конкретно врачей-психиатров или велосипедистов, велосипедисты, кстати, вы знаете,
они что... Они виновны в смерти людей.
Да, нет, Гитлер был велосипедист.
А, вот так.
Гитлер был конкретный велосипедист, он во время, это факт исторический, он во время Первой мировой войны служил курьером, и развозил соответствующие депеши на велосипеде. Вот. Так что вот велосипедисты, они такие. И, ну, или можно пойти там, чтобы этот термин, тезис усилить, пойти в уголовную хронику, набрать там слово «велосипедист», и на, там будет много историй про то, как велосипедист вырвал сумочку у старушки и вообще гад. Поэтому... любой аргумент от гадов, он работает против абсолютно любой группы. Против, ну, против атеистов он работает там вообще очень гладко. И этот аргумент, он не валиден в отношении любой другой группы, он не валиден в отношении церкви в частности.
Слушайте, у нас тут, я понимаю, что у вас есть передача «100 вопросов атеистов», но тут впору делать 100 вопросов про атеистов. Я на минутку отвлекусь от темы, чтобы пару сообщений прочитать, раз они приходят, и раз слушателям это важно. Слушательница Алия пишет: «Вы ведете программу «100 вопросов атеиста». Не было ли мысли издать самые типичные вопросы в виде книги «Вопросов и ответов»? Может, такая книга уже есть, и я просто не знаю».
Есть книга, она как раз и называется «100 вопросов атеиста». Она довольно давно, по-моему, в 2003-м, что ли, году она вышла.
То есть у вас передача началась с книги, а не наоборот?
Да, да. И будет еще, сейчас вот готовится еще одна книга, она выйдет, если все пойдет, угодно будет Господу, и живы будем. Она должна выйти еще в Мирте, тоже там вопросы как раз и ответы.
И Николай спрашивает, что делать, если атеист... Ой-ой-ой. Что делать, если атеист проклинает тебя? Что делать? Вообще, я не уверен... А, и может ли это проклятие сбыться? Вообще, я не уверен, что если он проклинает, он, в принципе, атеист. Если он атеист, чем ему проклинать?
Ну, незаслуженное проклятие не сбудется, написано в Священном Писании. Поэтому можно только выразить скорбь и огорчение на такое бедственное его состояние. Но на вас-то никак не повлияет.
Ну, возвращаемся к атеизму, потому что самое интересное это не то, что под пылью стоит в библиотеке, самое интересное это вот атеизм современный. Значит, вы ведь говорили о двух, скажем так, направлениях. С одной стороны, это атеизм такой высокобровый, высоколобый, если хотите. С другой стороны, это атеизм популярный. Если мы говорим о высокобровом атеизме, это ведь даже не вот Хитчинс, даже не Докинс, это все-таки что-то другое.
Ну, смотрите, есть, например, такой атеистический мыслитель Майкл Руз, он философ. И Руз, он говорит, что труды Докинса заставляют его стыдиться того, что он тоже атеист.
Вот так?
Да. Вообще...
Я думал, он по головке погладит.
Серьезные атеистические философы, они смотрят на новых атеистов очень презрительно, потому что ну, Докинс просто не разбирается в философии, и, понимаете, когда человек разбирается в предмете, и появляется кто-то, кто пишет книжку, из которой явствует, что он с предметом не знаком.
Книжка продается огромными тиражами.
Книжка продается огромными тиражами, естественно, специалистов это раздражает. И атеистические мыслители, которые разбираются в вопросе, они, конечно, на Докинса страшно плюются, говорят, что это вообще с точки зрения философии и богословия он просто ниже всякой критики.
Если ранних атеистов вот во многом мотивировал рационализм, рационалистский подход и политические соображения. Это вот не спровергнуть всех царей. А сейчас не спровергать царей, как бы, я думаю, что особенно-то никто не хочет. В чем мотивация? где мотивация? Я понимаю, что об этом нужно спросить, прежде всего, атеиста. Но вы работаете в этой сфере. Ну, вот, скажем так, почему атеист атеист? Скажем, если насколько это можно усреднить или показать спектр таких мотиваций.
Ну, если говорить об активном воинствующем атеизме, то я думаю, что за этим стоит определенное чувство Бога. Салман Ружди сказал очень хорошо, что атеисты — это люди, зацикленные на Боге. И это очень хорошо в атеисте, что у него сигнал пробивается все-таки. Вот бывают люди, у которых сигнал не пробивается,
вот,
которые
да.
вообще не задумываются над этим вопросом.
Я как-то говорил, что мне гораздо проще разговаривать с атеистом, чем с пофигистом. То есть вот как бы вот там-то заинтересованность есть, она другая. Не пробивает сигнал. Человек вообще не интересуется, вы об этом имеете?
Вот да, это... когда человек вообще не интересуется, и для него вопросы веры и атеизма находятся как-то, ну, совершенно за пределами его интересов.
Хорошо. Итак, современный атеист, человек, зацикленный на Боге, но ведь еще современные атеисты, особенно после 11 сентября 2001 года, говорят о своей миссии как миссии неких защитников человечества. Защитников от опасности. Эту опасность несет в себе религиозный фанатизм. И чтобы избавиться от этого фанатизма, вот и нужно образование, нужно просвещение, в частности, просвещение атеистическое. Это действительно такой поворотный пункт сентября 2001 года? Или это какое-то движение, которое было и до этого, просто с точки зрения пиара, стало проще после этого? Вот,
конечно, тезис, что религиозный фанатизм — это источник секпет, он восходит к все той же эпохе просвещения, он восходит к Вольтеру, и он связан с историей там, 30-летней войны, когда, по крайней мере, первую часть войны, война шла между католиками и протестантами. Потом, ближе ко второй части войны, уже Ришелье, который кардинал был фактическим главой Франции, он выведен в романе Дюма «Три мушкетера». На самом деле Ришелье был великий государственный деятель, очень много сделал для своей страны, его за это все дворянство ненавидело, как это бывает с благодетелями страны. И вот он там воевал с Испанией, которая тоже вся такая католическая, просто за государственные интересы Франции. Тут видно, что на самом деле войны ведутся вполне себе за государственные интересы. Религия, если ее можно использовать, ее используют в качестве такого пропагандистского подспорья. Но причина войн, наверное, все-таки не в этом.
Но это так было до появления мусульманского фундаментализма.
На самом деле мусульманский фундаментализм — это явление, которое имеет, ну, скажем, ряд факторов участвует, что для того, чтобы был экстремизм, нужно даже не столько, вопрос-то даже не столько в исламе, сколько много безработной молодежи нужно. Нужно отсутствие каких-то внятных перспектив, нужно острое чувство социальной несправедливости. И тут, собственно, особенность ислама в том, что он видит себя не только как путь отношений с Богом, но и как путь устроения справедливого общества на земле.
Так и атеизм видит себя так же.
Атеист может сказать, и я с этим сталкивался, атеист говорит, что может ничего позитивного вообще. Слово атеизм не означает какой-то позитивной программы, атеисты могут быть самые разные люди, атеизм просто означает, что мы не верим в Бога, мы не верим в сверхъестественное. И какой-то атеист может хотеть там переустроить общество, какой-то не хотеть. Но атеист, который не хочет ничего переустраивать, он, естественно, не оказывается в свете софитов.
Вот, конечно. А зачем? То есть, как бы, да, о чем говорить? У него нету,
тихо живет своей частной жизнью. И у нас оказывается в свете софитов именно атеист, который знает, как ему реорганизовать Рапкрин и вообще помочь человечеству.
И вот тут мы, собственно говоря, подходим к помощи человечеству. Я сейчас задам вопрос, и после этого мы уже сделаем отбивку, чтобы дать и вам, друзья, возможность подумать, и Сергею Львовичу возможность подумать. Я тут вот к какой мысли пришел. Вот мы беседуем с людьми и говорим, смотрите, какой кошмар происходит. Там, гомосексуальные отношения, да, вот развал института семьи. Это ужасно, потому что, смотрите, какой кошмар, потому что падает рождаемость, потому что ухудшается демографическая ситуация. Бог такого не хочет, Бог хочет, чтобы семья развивалась. А нам берут и отвечают, причем отвечают люди в Бога неверующие. Они говорят, а смотрите, земля и так перенаселена. Вот эти ваши христианские старомодные ценности, они ведут к тому, что людям жить больше будет негде. Эти ваши христианские старомодные ценности убивают человечество. Да, падает рождаемость, и хорошо, что она падает. Да, разбивается семья, и хорошо, что разбиваются при этом оковы, потому что это способствует выживанию человечества. И это уже совершенно новая история, потому что если мы возьмем, допустим, советский атеизм, с которым многие из нас выросли, он, конечно, атеизм в отношении к Богу, но семейные ценности не трожь. А здесь получается какой-то симбиоз и разрушение семейных ценностей, и атеизма. Как с этим быть? И, может быть, я сгущаю краски. Об этом спросим Сергея Львовича Худиева буквально через несколько секунд. Это «Радиогостиная». Оставайтесь с нами.
«Радиогостиная». Говорим о главном и не только.
Сергей Худиев с нами сегодня. Вот современный атеизм, который оказывается как бы без привычных нравственных ценностей. Я сгустил краски или действительно вот такая есть история, что ну да, но семья разваливается, ну и что? Ну, рождаемость падает, ну и что? Потому что если так, то с этими людьми вообще очень сложно разговаривать.
Ну, в наши дни атеизм, он связан с принципиально антисемейной идеологией глобально.
Вот такая-то новая связь.
Довольно новая связь, и существует идеология, и она является весьма влиятельной, и то, что называют глобалистской идеологией, когда люди исходят из того, вот один из важных элементов их мировоззрения, то, что Земля перенаселена, то, что существует глобальное потепление, перегрев атмосферы именно в силу того, что Земля перенаселена и слишком много тут народу вдыхает кислород, вдыхает всякую гадость, и поэтому Земля находится в опасности, что будет очень серьезное климатическое изменение, после которого невозможно будет заниматься сельским хозяйством, все умрут. И чтобы вот не было такого ужаса, нужно, чтобы население Земли сократилось. И, естественно, речь не идет со стороны вот людей, которые так полагают о том, чтобы убить всех человеков. Речь идет о том, чтобы всячески содействовать сокращению рождаемости. И
церковь тут мешает.
Церковь тут мешает, потому что для сокращения рождаемости они продвигают бесплодные формы сексуального поведения. Церковь не одобряет. Они продвигают аборты. Церковь еще сильнее против. Им нужно преодолеть вот это влияние церкви и любых других консервативных институтов. Ну, есть такой, например, Good Club, который объединяет богатейших финансистов и предпринимателей мира. Это Джордж Сорос, Тед Тернер, который основатель CNN, это Билл Гейтс, другие великие люди. И они стоят на том, что нужно беды человечества в целом и беды беднейших стран в особенности, они происходят от перенаселения, и будет гораздо легче дышать всем, когда население будет сокращаться естественным путем в силу снижения рождаемости. И Тернер, он вообще рассказывал, там есть в интернете его интервью, где он там рассказывает, что если ничего с этим не делать, то будет повышение температуры, будет разогрев атмосферы, будет страшный голод, все умрут, выживут только те, кто будет питаться человечной, и с его точки зрения, это вот такая катастрофа, которая будет сопоставима по масштабам с ядерной войной. Поэтому нужно всячески сбивать рождаемость. И церковь этому мешает, противится. Ну, нужно церковь либо переформатировать, чтобы она изменила свое отношение там, к абортам и тому же гомосексуализму, или нужно подорвать ее влияние так, чтобы она потом не путалась под ногами, не мешала людям спасать человечество.
И вот по поводу этого подорвать влияние, тут еще одна интересная история, потому что если в советские времена атеистическую литературу издавали массовыми тиражами, то сейчас, да, конечно, тиражи атеистических авторов, они большие, но ведь атеизм доходит до сознания людей не только и не столько через эту литературу, он доходит также через массовую культуру, и там есть совершенно конкретные механизмы. Можно немножко об этих механизмах того, как через массовую культуру, собственно, атеизм насаждается или приходит в массы?
Ну, бывает атеизм как продуманное мировоззрение, бывает атеизм практический. То есть человек, который не отрицает и не утверждает реальности Бога, он просто об этом не думает, он фактически живет себя, ведет себя, исходя из атеизма, как само собой разумеющегося положения дел. И развлекательной там голливудской продукции, ну, предполагается, что люди, которые появляются в качестве ролевых моделей, в качестве образцов для подражания, они являются по умолчанию атеистами, и они придерживаются этики, которая точно не является христианской, и часто христиане — это отрицательные персонажи. Где-то начиная, может быть, раньше, но вот из заметных, из ярких фильмов, «Вендетта» был такой фильм про то, как в Англии власть захватили злобные христиано-фашисты, и они там обижают этих гомосексуалистов и геев, и там персонаж, которого играет Стивен Фрай, он гомосексуалист и держит у себя дома Коран, что запрещено. У кого найдут Коран, того упасают в концлагерь.
А зачем он?
И у него спрашивают, что ж тебе, значит, он говорит, а вот там великое произведение литературы, очень трогательное, читаю время от времени. Но сочетание, конечно, интересное, но факт тот, что в роли главных гадов там выступают именно христиане, которые... там у них такая смесь христианства и английского национализма, и у них там кресты, там хоругви, все как полагается. То есть гады — это именно христиане.
То есть это не разговор от рацио, от разума. Давайте мы аргументы выложим. Это разговор от эмоций. Да? Вот от этих людей негативные эмоции. Соответственно, вот я увидел этого гада в кино, а у меня сосед верующий. Я могу этому соседу сказать, даже если это не озвучено, по сути, я подумаю, слушай, я тут про тебя видел фильм, я про тебя все знаю. Это же очень мощное оружие, если это действительно так работает.
Ну, действительно, это мощный достаточно инструмент, и мы видим, что Голливуд, он трудится, в общем-то, над созданием негативного образа христиан. Ну, вот сериал «История служанки», где бедную Америку захватили злобные христианские фундаменталисты, и тоже всех там угнетают страшно. И на подходе фильма «Чистка», «The Purge», про то, как Америку захватили конкретно русские православные христиане, и тоже, значит, много сделали бедной либеральной Америке зла. То есть мы можем не отдавать себе отчета, вот так работает это все кино, что человек воспринимает как плохих или как хороших персонажи, даже не входя в рассуждение о том, вообще, кто прав, кто виноват, там, на чем основано то или иное мировоззрение, просто это подается как что-то такое, что вы воспринимаете подсознательно, даже не продумывая, согласны вы с этим или нет.
Буквально недавно мне довелось переводить выступление американского проповедника, апологета Джоша Макдауэлла, и он говорил о том, как изменилось, собственно, само восприятие реальности. Если еще недавно это были факты, иными словами, вот факты подтверждают, не подтверждают разум и прочее. А потом это было выгодно, вот мне это выгодно, тогда я в это верю. Мне это не выгодно, тогда я в это не верю. А сейчас еще одна стадия. Вот заходит или не заходит. Мне вот это зашло эмоционально, то есть, ну, переведу, да, мне это эмоционально приятно, мне это эмоционально классно, на меня это эмоционально произвело впечатление. Тогда я это принимаю. Если не заходит, я этого не принимаю. Но проблема в том, что ведь мы же не можем пользоваться вот этим инструментом. Иными словами, Евангелие ведь не дает нам возможности просто взять и атеистов нарисовать извергами, хотя это иногда делается. Сейчас вот тут читал, готовясь к нашему эфиру, зашел в интернет, там высказывания на американских сайтах. Человек пишет: «Я атеисту даже не доверю воду у меня в доме чинить, а то ведь зальет меня». Но ведь Евангелие такой возможности нам не оставляет. А что делать?
Свидетельствовать истину, полагаясь на то, что в мире действует Божий промысел. То есть очень важно культивировать в себе вот это сознание Божьего промысла и то, что я не являюсь командующим в этой битве, я являюсь рядовым, я должен выполнять приказы, у меня есть повеление от Господа свидетельствовать о Евангелии, и получится там в итоге, не получится, это не мое дело. Бог проследит за тем, чтобы использовать мои усилия так, как Он сочтет нужным. И Бог достигнет тех результатов, которых Он достигнет, Божий план не будет в итоге сорван. И, конечно, мы не должны прибегать к каким-то морально сомнительным способам обращения с людьми, там, обращения к аудитории. Мы не должны играть на эмоциях, особенно негативных эмоциях. Да, есть очень простое, очень простые манипулятивные приемы, которые говорят: вот наши вот гады, так ты за наших или за гадов, да или нет? Но мы не можем этим пользоваться.
Тут, кстати, действительно есть эта история, потому что зачастую в христианской среде, даже когда мы говорим о, не знаю, приходе человека к Богу, мы рисуем такую мрачную картинку неверующих людей. Я пил, я курил, я гулял, я матерился. Потом я покаялся, я перестал пить, я перестал гулять, я перестал материться. Вот я стал писать стихи. То есть вот там вот негодяи, да, здесь хорошие люди. А как вот вы, да, как вам, как автору, как ведущему, как блогеру удается не сердиться на вашего оппонента, не смешивать вашего оппонента с грязью, даже если он сам на это напрашивается, не язвить. Ну, потому что иногда просто очень хочется съязвить. Или вы все-таки это делаете?
Ну, бросил своих он товарищей, бросил набеги вершить. Это очень известная, очень старая, собственно, история, да, обращения. Да, вот был, значит, история про то, как человек был где-то большим злодеем, а потом он покаялся, и Бог его принял, она, конечно, в христианстве присутствует и очень важна. Другое дело, что мы, конечно же, не хотим сказать, что все неверующие обращения, которых мы желаем, злодеи. Это был бы очень, очень нездоровый, опасный подход, абсолютно неверный. Но апостол Павел, он же говорит, что никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими. И он дальше предлагает вспомнить, что и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, банию возрождения, обновления Святым Духом. То есть мы все грешники, мы все нуждаемся в спасении. И я помню себя, когда я был молодым человеком, ну вот я был таким вот тоже нахальным, надменным атеистом. Это у меня тоже был такой период в жизни. И я часто воспринимаю иногда людей, которые ведут себя достаточно вызывающе, как была такая советская песня, может, я
Сергей
это только
Иванович, 15 моложе. Секунд. 15, 14, 13. Сергей Худиев, время бежит, неумолимо бежит. Сергей Иванович, спасибо вам большое, потому что, ну, вот не говорили мы о всех трех веках атеизма, но некоторые важные вещи сегодня сказали. Сергей, спасибо большое.
Спасибо, всего доброго. Оставайтесь на нашей волне.
На самом интересном. Всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.